направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о взаимосвязи почек с повышенным артериальным давлением. Это такое, на самом деле, часто бывает. Вроде пьешь препараты от повышенного давления, болит поясница, периодические отеки. Вроде бы все хорошо и прекрасно, но что-то препараты-то уже начинают не помогать. Кому обращаться? К врачу, друзья мои, к нефрологу, потому что, может быть, и почки тут уже начали свое не очень хорошее действие. Ну, в плане того, что здоровье, конечно же, какие-то патологии возникают. Ну, напомню, что сегодня мы будем говорить с замечательным гостем, с прекрасным врачом Владимир Евгеньевич Винограда, заведующий консультативно-диагностического нефрологического отделения 52-й городской клинической больницы у нас в гостях. Дошел, доехал, ура, наконец-то не по скайпу, человек рядом со мной сидит, готов на все вопросы отвечать. Ну, начнем, конечно же, с самых частых заболеваний почек. И на что они влияют? На нашу жизнь, конечно же.
Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Безумно рад очно присутствовать в студии. Надеюсь, мы будем встречаться чаще.
Конечно, обязательно.
Будем рассказывать о здоровье почек и вообще о нефрологических заболеваниях. Ну, хочется напомнить, что почка – это очень важный орган. Это очень важный иммунный орган, который выполняет огромное количество функций, в том числе и почки являются регулятором артериального давления. Хочется сказать, что есть такое слово среди пациентов и среди некоторых врачей специальностей, как почечное давление.
Да.
Такого на самом деле слова нету. Давайте мы его все-таки в кавычки поставим.
Хотелось бы верить. Да, ну, потому что я часто такое слышу.
Да,
а
очень
это у вас
часто
от почек.
Да. Ну, чаще всего это когда пациентов направляют к нам, когда, возможно, там какие-то врачи, какие-то специальности не могут разобраться или проконтролировать нормальное давление, они в большинстве случаев говорят, что, наверное, это почки. Это, наверное, почечное
конечно
давление. Сходите к нефрологу, пусть он вам откорректируют эту артериальную гипертензию.
Uh-huh.
А врачи-нефрологи, они врачи-терапевты. Вообще, сами, ну, по сути, естественно, терапевтической специальности, и, конечно же, мы занимаемся коррекцией артериального давления в том числе. Немного поговорим, наверное, о структуре почек и почему иногда в ряде случаев бывает, что именно почки вызывают первичную артериальную гипертензию.
Угу.
Почку питает один сосуд, да, это почечная артерия. Вот. И так как почки являются, как я уже говорил, регулятором артериального давления, что, ну, представим, есть такая врожденная там аномалия, она может быть врожденная или приобретенная, это стеноз почечной артерии. То есть, когда почечная артерия сужается. То есть, говоря простыми словами, что к почке начинает поступать меньше крови. Меньше крови.
То есть, это врожденное такое?
Такое может быть. А это врожденная патология. Это чаще всего это пациенты, конечно, уже молодого возраста, когда у них неконтролируемая гипертензия. И эти пациенты в конечном итоге могут попасть уже, конечно, к врачу-нефрологу. Или стеноз, сужение почечной артерии может встречаться вследствие отложения холестерина, холестериновых бляшек.
Ну, это про статину мы очень часто говорим,
да,
конечно,
да,
же, про
конечно,
вот эту всю
конечно,
красоту.
Конечно, конечно. Вот, если у пациента есть уже какие-то там проблемы, был инфаркт в анамнезе, или там у пациента там прошел какое-то там стентирование коронарных артерий, это уже чаще всего возрастные пациенты, ну, конечно, бывают и молодые, да, там в силу ряда причин. Вот. Первое, что мы должны исключать у пациентов, первое, конечно, молодых, которые приходят к нам с высокой гипертонией, да, это стеноз почечных артерий. Вот представим простую схему.
Uh-huh.
Да, вот, почку питает один сосуд, почечная артерия. Почка является регулятором давления. Так. Естественно, если к почке вследствие стеноза поступает меньше крови, что думает почка? Ну, так вот, со стороны скажет, ну, наверное, упало давление, потому что очень мало поступает крови к почке. Вот. И почка вырабатывает специальный гормон, да, на это, который приводит к сужению почечных сосудов для того, чтобы компенсировать низкое давление, как она думает. А причина-то не в почке, а причина до. Скажем так, вот почка есть, есть сосуд,
да.
там есть сужение. Крови меньше поступает, почка думает, что давление упало, она выбрасывает в кровь гормон, который сужает еще больше сосуды. И тем самым это замкнутый круг. Вот это вот и называется там, она называется реноваскулярная гипертензия.
Ух, то есть ты, это как интересно.
По факту это сосудистая патология, да, и нефролог здесь ни при чем. Он может только навести на путь, назначить исследование, там, хотя бы базовое, там, УЗДГ сосудов почек, то есть посмотреть кровоток в почечных сосудах, в почечной артерии. Если этого недостаточно или есть какие-то предпосылки, что там есть стеноз, да, там, а дальше специалист может назначить вам уже рентген-контрастные исследования с применением контрастного вещества, когда мы можем окрасить сосуды и посмотреть, действительно, есть ли там стеноз. И тогда уже, если он есть, тогда на помощь приходит ангиохирург, то есть сосудистый хирург, который может поставить стент, то есть расширить почечную артерию, и тогда мы можем молодого человека, молодого пациента, да, спасти от гипертонии, который, возможно, там ходил там, к терапевту, к кардиологу длительное время.
У меня такие, кстати, знакомые были, которые как раз вот была именно такая проблема. 170 на 100, причем не чувствовали давление. Просто приподнятое настроение, периодически красное лицо, как-то вроде шалец, там, сердечко, все хорошо, и спортом занимались активно, а потом вот холтер вдруг, что-то как-то плохо один раз стало, поставили холтер, и говорят, как вы вообще живете с таким давлением высоким?
Да, Наталья, правда, конечно, есть? Я все время говорил, мы с вами говорили даже на прошлом эфире, что диспансеризация на самом деле это очень важный момент в жизни любого человека, то есть он, каждый пациент должен раз в год хотя бы проходить какое-то базовое обследование, сдавать анализы крови, делать там ЭКГ, делать рентген, и уже на основании этих базовых обследований врач-специалист, там, терапевт может уже что-то заподозрить и дальше пациента развить, уже найти возможную какую-то патологию. Чаще всего, как вы говорили, что пациент ходит с давлением 170, этого не чувствует, она же не повышается прям резко.
Конечно.
Все это происходит постепенно. Сначала пациент привыкает к небольшому повышенному давлению, потом к 140, потом к 150, к 170. И когда уже там достигает большие цифры давления, когда действительно человеку уже плохо, только тогда он начинает, когда он уже идет к врачу. И в итоге мы получаем уже там, ну, какие-то, скажем так, запущенные стадии, когда уже нужно действительно подключаться, использовать там не только нашу специальность, там и подключать других специалистов. Вот, поэтому, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, проявите бдительность, инициативу по отношению к своему здоровью. Пожалуйста, вам ничего не стоит сходить в ближайшую поликлинику. Нет возможности, сходите в какую-нибудь любую лабораторию, сдайте анализы, пройдите ЭКГ, сделайте рентген легких хотя бы.
Потому что да, у нас получается, что вот так вот все на потом, все хорошо. Мы уже сколько уже обсуждали, это же профилактика всех заболеваний, абсолютно всех, и онкологических, и сахарного диабета, и почечных. Все начинается с заботы о своем здоровье, потому что там все выявляется. Хорошо, когда на ранних стадиях, вот почему-то, когда ходишь раз в год, да, сдаешь минимальное количество анализов, каких-то хотя бы, уже что-то могут заподозрить уже врачи. А так, если пока не грянет гром, да еще с молниями, тогда уже, конечно, бегут, и это тяжело.
Очень тяжело.
А вот давайте напомним, кстати, вот про симптомы почечных патологий, вот сейчас вот всех скажем. Может даже немножко попугать. Потому что, когда пугаем, да, говорят, да что ж опять такое напугало. Но многие слушатели, кстати, пишут, что я рада такие смс получать. Да, и в телеграм-канал пишут, что Наталья, спасибо, вот здесь сказали, пошел и положили на операцию. Вот несколько человек уже так было. То есть человек понял, что у него что-то происходит серьезно, а тут я таблеточками всякими нестероидными противовоспалительными это закрываю всю эту красоту до поры до времени.
Поэтому... Да, конечно, это вообще зло, нестероидные противовоспалительные препараты, об этом мы тоже с вами говорили.
Да.
Бездумно назначаются, бездумно принимаются, и всегда нужно найти причины. Если боль не проходит в течение какого-то времени, да, и она сохраняется и требует дальше продолжать принимать препараты, надо задуматься. Надо задуматься и пойти хотя бы к специалисту, пойти к терапевту, который подскажет, направит, скажут, что сделать. И также мы с вами говорили, что наши истинные нефрологические заболевания, да, при наших нефрологических заболеваниях почки не болят.
Вот.
Да, почки болят когда? Почки болят в двух случаях. Да,
когда уже совсем все.
Ну, когда есть мочекаменная болезнь, когда есть камни в почках, люди запоминают это на всю жизнь, почечная колика, это одна из самых, дает самый, наверное, один из самых сильных болевых ощущений.
Мужчина чувствует, что такое, когда женщина рожает.
Да, то есть это, ну, роды почечной колика, да, кошмар. Все сопоставимо, то есть пациент должен... И когда еще болят почки, когда, например, у пациента есть какой-то острый воспалительный процесс, то есть это пиелонефрит. То есть, но там в любом случае у пациента должно быть еще сопутствующая какая-то там симптоматика, это или лихорадка, то есть озноб, повышенная температура. Пациент визуально даже может и посмотреть, как изменился у него характер там, мочи. Вот, и тогда уже заставит его пойти к доктору. А если пациент, там, тот же молодой, ходит вот с длительной гипертонией, да, по большому счету, ну, сбивает там какими-то таблетками, кто-то ему там где-то назначил, кто-то посоветовал, мама, бабушка, дедушка, там, или обезболивающий пьет, купирует
симптомы. Или травушки-муравушки, у нас вот же травушки, тоже, я сейчас тебе скажу, что попить, дорогой мой,
Наталья,
и вообще... почки у тебя будут в прекрасном состоянии, ну, это же сам Бог велел.
Да-да-да, это, ой, БАДы, это вообще отдельная тема, мне кажется, это нужно посвящать не один эфир и людей всегда предостерегать по этому поводу. И вот он ходит с этими симптомами, и уже происходит нарушение функции почек, да, там уже происходит, болеть ничего не будет, уже нарушается функция, уже теряется функциональная почечная ткань, уже повышаются такие лабораторные показатели, как креатинин, мочевина, пациент этого не чувствует, и в большинстве они уже приходят на таких стадиях, когда, возможно, раньше, лет 5 назад мы могли им помочь, а сейчас уже... пациент, помимо своей гипертонии, да, он уже имеет и почечную недостаточность.
Серьезную,
да,
причем.
Да, причем иногда прям очень серьезную. То есть люди до последнего могут не чувствовать очень высокие цифры креатинина. То есть иногда там своими ногами приходит пациент, ну, да. Слово норма это 100, да, у нас там 100 микромоль на литр креатинин, да. Ну да, пациенты своими ногами в кабинет на прием приходят с показателем 1000, 1500, такие тоже пациенты бывают. И на самом деле единственная их жалоба, которая может быть не на повышенное давление, так. То, что у них что-то болит.
Так.
Говорит, что-то, доктор, я себя плохо чувствую, что-то мне там подташнивает, сонливость какая-то, загруженность.
Креатинин,
То есть уже почки не работают, и продукты обмена, которые должны в норме выводиться нормально функционирующими почками, они циркулируют в крови, отравляют, мы говорим простыми словами, да, мы же говорим для радиослушателей,
конечно.
Да, что отравляет организм изнутри, и уже пациент приходит, ну, как бы, это называется в стадии уремии, интоксикации, уремической интоксикации. Такие, ну, прям сплошь и рядом, поэтому всегда говорю, почки не болят, проходим диспансеризацию, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, куда входят такие показатели, как креатинин, мочевина, электролиты, да, хотя бы нам дадут понять, есть ли какая-то проблема. Дальше пациент может пойти на УЗИ почек, где мы, первые, можем исключить какую-то врожденную патологию. Да, там,
тот же, там, кисты стеноз, боятся, так боятся
кисты
вообще,
какие-то,
да?
Про кисты тоже сейчас расскажу. Ага. Это какие-то там кисты. Там. Мы можем оценить размер почек, потому что по размерам почек мы тоже можем понять длительность процесса. Может быть, это какая-то врожденная патология, раскрутить дальше пациента. Может, это какая-то аномалия развития, тогда дальше пациент и требующий оперативного вмешательства, тогда пациент уже идет к нам к смежным специальностям, к нашим друзьям, к урологам, для которых они тоже могут решить эту проблему. Вот, по поводу кист.
Угу.
Значит, ну, кисты, есть поликистоз,
так.
Заболевание такое, да, истинное. Это генетически детерминированное заболевание, то есть оно в любом случае передается по наследству. То есть это, надо всегда спрашивать у пациента анамнез. То есть это не одна киста, а две кисты, то есть это множество кист. То есть почки большие, там множество кист, 10, 20, 30. То есть это большого размера, и часто по УЗИ, конечно, мы это видим. Да, и это уже неизбежно, в генетику мы с вами не влезем, да, пациента можем только наблюдать, подготавливать, что у него когда-то наступит в любом случае какие-то проблемы с почками, и мы всегда готовы ему помочь, и плюс обследовать родственников. Если, например, это какие-то там одна кисточка, маленькая кисточкой. Я могу сказать, что если каждому...
Маленькая это до какого размера?
Ну, смотрите, да.
Вот
ну,
у нас же ведь как-то сразу это...
Всегда зависит, где киста расположена. На поверхности, внутри она расположена. Что-то она там сдавливает, мешает оттоку, уродинамик это называется, да, оттоку мочи. Или не мешает она. А если там какие-то... Есть кисты простые, да, которые просто вот киста, внутри жидкость, она с ровными четкими контурами, мы ее смотрим, наблюдаем, ничего с ней делаем. Есть кисты сложные, с какими-то перегородками. Это уже требует дополнительных методов исследования, например, контрастного усиления, посмотреть, не зло ли это, да, какое-то, вот что пациента там или успокоить, или наоборот направить дальше там, его обследоваться, и там, если нужна операция. Ну, чаще всего решение вопроса о том, что удалять кисту, не удалять кисту, там, иссекать ее, все-таки решает врач-уролог, да, это оперирующая специальность. Они смотрят по КТ там, с контрастом, как где расположено, если нужно, удаляют. А так, чаще всего, я могу сказать, что если каждому человеку в городе Москве, сколько у нас здесь там, 15 миллионов, пускай, да. После там 30-40 сделать УЗИ-бочек, как минимум процентов 60 точно найдут. Во-первых, это стареющий орган, да, мы все стареем, и органы наши стареют. Нет такого, что нам будет 80 лет, а почки у нас будут как у 20-летнего.
Вот хотелось бы, вот, конечно
всем,
же.
Ну, к сожалению, всем это хотелось, да, но так не получается, да. Вот, поэтому это стареющие органы, естественно, это кисты, может быть, как бы это грубо ни звучало, они могут возникать с возрастом, маленькие. Ну, пускай там будет, там, не знаю, там, ну, полсантиметра, там, ну, ничего страшного в этом нет. Если выявили, успокаиваем пациента, исключили самое плохое, говорим, хорошо, раз в полгода, раз в год мы делаем УЗИ, смотрим, растет, не растет. Начала там, начала киста нарастать, все, идем к урологу, смотрим, он решает, нужно удалять, не нужно удалять. А так просто наблюдаем, и все.
А я вот вас воспользуюсь ситуацией и спрошу, Владимир Евгеньевич, вот у меня у знакомого корковый слой почки уменьшился, причем прилично, одной почки.
Сколько лет?
47 лет.
47 лет. Есть какие-то заболевания? Диабет, гипертония.
Гипертония есть.
Гипертонии сколько лет у него?
Ой, ну лет, наверное, 5-7 точно.
Лет 5-7. Ему 40... 7. Хорошо, 47 лет. Анализы сдавал какие-нибудь?
Только общий анализ мочи, общий анализ крови. Биохимию, кстати, нет. Вот креатину сейчас понимаем, ну, мочевина нет.
Да, биохимию нужно посмотреть. Очень важно, когда смотрят УЗИ, сейчас, ну, по большому счету, каждый врач ультразвуковой диагностики может посмотреть кровоток внутри почки. То есть размер, это, конечно, важно. Корковый слой, это самое важное, это паренхима, это тот самый функциональный слой, который отвечает так, за жизнедеятельность, наверное, да, почки. Она там в норме должна быть хотя бы там больше 16-20, ну, там 16-20 миллиметров. Если у пациента есть уменьшение коркового слоя, значит, ну, во-первых, надо искать, надо пациента спрашивать.
Так.
Да, там, возможно, у него гипертония. Если у него гипертония, типа, ну, он молодой, 47 лет.
Конечно.
Гипертония 5 лет. Ну, первое, что, во-первых, не факт, что у него гипертония 5 лет, может быть, она и раньше, как вы говорили ранее, что он раньше померил первый раз давление 5
лет назад.
Да. Ну, это просто вот тоже по классике. Вот. Поэтому пациенту нужно обязательно сделать молодому УЗДГ сосудов почек, посмотреть, в каком состоянии у него артерии, какой там кровоток. Если там есть стеноз, то дальше он делаем контрастное исследование, да, и решаем вопрос о стентировании почечной артерии. Если мы исключаем стеноз и кровоток, скажем так, с почечной артерии все хорошо, то вероятнее всего... это вследствие длительной текущей гипертонии, возможно.
Угу.
Потому что гипертония, ну, смотрите, это любая гипертония, это нагрузка на сосудистую стенку. Любая. Да.
Кто бы что ни говорил, да я всю жизнь с ней живу, все да, у меня
да, да,
хорошо.
Да, да, да. И вот даже смотрите, диабет надо, да, посмотреть. Есть ли у пациента диабет? Нет диабета, потому что это одно из заболеваний, которое приводит всегда к почечной недостаточности, приводит к склерозу. Дальше надо тоже пациента молодого тоже раскручивать по поводу наших уже истинных заболеваний, того же гломерулонефрита, что нам покажет, во-первых, анамнез, покажет анализ мочи, посмотреть, есть ли какие-то изменения в осадке мочи, есть там какие-то эритроциты, есть ли какой-то белок, который в норме не должно быть в анализе мочи.
Так что даже никакие 0, 1, 2, потому что некоторые думают, да ерунда, его ж немного.
Да, если вы какие-то видите пограничные изменения, белка там нету, пожалуйста, всегда можно пойти сдать суточный анализ мочи на белок, который более точно покажет вам, действительно, есть ли там белок или нет ли там белка. Вот, и дальше пациента можно раскручивать. Всегда нужно с пациентами разговаривать. Ну, конечно, чаще всего молодые приходят, ничего про себя не знают. Вот, ну, не сдают анализы по лет по 20, по 30.
Ну, а
да,
как
там,
же, все здоровы же.
Да, с подросткового
возраста.
У нас
до 60-70 лет все хорошо.
Конечно,
только потом тут сразу такой список заболеваний хронических, что мам не горюй.
Вот я порекомендовал ему сдать биохимический анализ крови, посмотреть, что в анализах мочи, есть ли там белок, эритроциты, что с осадком. Обязательно пациенту молодому сделать это УЗДГ сосудов почек, если там действительно стеноз. Первое, что нужно исключать, это стеноз почечных артерий. То есть исключать какую-то, может, аномалию. Может быть, она у нее из детства такая. Мы этого не знаем. Угу. Пациенты могут родиться с одной почкой и жить до 100
лет. И не знают, кстати.
И не знают об этом. Очень много случаев, что приходят, там, направляют к нефрологу, там, бабушку 80 лет, а у нее там одна почка. Да, она, знать об этом не знала.
Как хорошо! Ну, это прекрасно, всю жизнь прожила.
А я всем говорю, ну, радость, не зря это парный орган.
Да.
Да, одна почка совершенно очень... Если, хорошо, если будет за ней следить, профилактировать, сдавать анализы и вовремя выявлять какие-то заболевания, да, вы можете, пожалуйста, до 100 лет прожить и с одной почкой, ничего страшного в этом нет.
Какая красота. Владимир Евгеньевич, а, кстати, какие хронические заболевания влияют на почки? Что, все? Вот весь
гипертония, угу. Естественно, это диабет. К сожалению, диабет, ну, это такой бич 20-21 века.
Очень
у нас
много.
Очень много пациентов
второго
с диабетом.
Второго типа, так это же вообще просто.
Да, второго типа.
И,
к сожалению, все пациенты, я вот на прием всегда говорю, когда приходят пациенты с диабетом ко мне, там первый, второй тип, я всем говорю одну фразу, что, к сожалению, сахарный диабет в 100% случаев приводит к снижению функции почек. У кого-то это произойдет за год, ну, там, да. Конечно, за год вряд ли, там, кого-то за год, кого-то за 5, кого-то за 10, кого-то за 20 лет. Но в любом случае изменений будет. То есть будет склероз, то есть постоянное, а чаще всего у пациента с сахарным диабетом есть еще и гипертония, то есть это два заболевания, которые приводят 100% к снижению
функции
почек.
А, кстати, ожирение вот часто второго типа как раз же это тот...
Да, ожирение, ну, представляете, там, он родился, например, он был там до 15 лет там нормальной массы тела, потом начал набирать вес, получил сахарный диабет, естественно, почки-то у него не это, соответствовали, скажем так, тому весу, да, при котором там был 20 лет назад, естественно, почкам больше усиленно надо работать, чтобы фильтровать больше крови, чтобы обеспечить жизнедеятельность, совсем так грубо говорить. Тут еще и диабет, и гипертония, и все вместе. И вот что касается диабета, и то, что почки не болят, да, чаще всего пациентов первое, что их беспокоит, пациентов с диабетом, не то, что у них там анализы, там, что у них почки болят, которые не болят, да, у них снижается зрение.
Вот.
Ну, у пациентов с диабетом, да, они, ну, практически у всех снижается зрение, у всех там есть какая-то ретинопатия, проблемы с сетчаткой, потому что так же, как и в сетчатке, так же и в почках, так очень мелкие сосуды, которые отвечают за фильтрацию. Естественно, при длительном воздействии гликемии, повышенного сахара в крови и артериальной гипертензии приходит склероз. То есть пациент первое, что почувствует, побежит к офтальмологу, он побежит к нефрологу, если он анализы не сдает. Некоторые даже бывают нонсы, живя в столице, пациенты знают о своем диабете, ходят к эндокринологу, выписывают лекарственный препарат или как-то пьют, а анализы крови-то не сдают. Или сдают там раз в два года, раз в три года, к сожалению. И помните всегда, помните, дорогие радиослушатели, если, к сожалению, вам выставлен диагноз сахарный диабет, пожалуйста, вы должны сдавать общий анализ мочи, при необходимости суточный анализ мочи на белок и биохимический анализ крови. Это обязательно. И первым симптомчиком, даже если у вас в биохимическом анализе крови нормальный уровень креатинина, появление белка в моче – это маленький первый звоночек, при котором нужно пойти или сказать это, ну, чтобы, если эндокринолог не обратил внимания или терапевт, ему это сказать, или прийти к нефрологу, чтобы вовремя предотвратить и направить пациента, профилактировать его осложнение.
Вот что надо. Как часто, кстати, это делать?
В зависимости от того, ну, если... ну, нет нарушений функции почек, например, не повышенный кретин, ну, хотя бы пациенту раз в полгода это делать. Вообще, я всем рекомендую, ну, хотя бы, ну, сдавайте базовые анализы. Если у пациента есть там длительно текущая гипертония и текущий диабет, то раз в 3-4 месяца сдавайте биохимический анализ крови, мочи. Вот, и вам будет хватать.
Замечательно. Мы сейчас на новости уходим. Еще раз хочу представить, у нас в гостях Владимир Евгеньевич Виноградов, заведующий консультативно-диагностического нефрологического отделения 52-й городской клинической больницы. Говорим мы о заболеваниях почек, о почечном в кавычках давлении. В общем, пойдем новости послушаем, потом вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир. Говорим мы сегодня о родных, ненаглядных почках, о нашем парном волшебном органе, на самом деле, без которого и жизни нет. На самом деле так и есть. Владимир Евгеньевич Виноградов, заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением 52-й городской клинической больницы, у нас в гостях. Столько всего интересного. Вот я просто сижу даже и записываю, конспектирую. Советую нашим слушателям тоже это сделать. Итак, продолжаем нашу тему. Вот, знаете, я по поводу БАДа все-таки. Вы сказали, что это отдельная тема эфира, но я хочу просто спросить. Так как почки не болят, многие за анализами мочи, креатинина, да вообще общий-то анализ некоторые по 10-15 лет не сдают, ничего не знают, все у нас хорошо и замечательно до поры до времени, да? До такого креатинина в 1000, как вы сказали, у меня аж сердце заболело, ну, потому что я слежу за своими почками, честно могу сказать, по особым там моментам, но креатинин 100 у меня уже сразу. Паника, потому что там до 96 нормы я увидел. А тут 1000. Но, тем не менее, такое случается. Вот, тем более обращаю внимание, если есть сахарный диабет. Дорогие друзья, ну, сходите вы к нефрологу-то в конце-то концов. Ну, сдайте вы все анализы, это не только к эндокринологу. Я понимаю, что эндокринолог ваш любимый врач. Ну, и другие должны
хотя
появляться.
Хотя бы с анализов начать.
Хотя бы. Ну вот, давайте по поводу БАДов. Это я к чему? Потому что это очень модно в последнее время. Ну, последние лет 5, наверное. Ну, как это? Мне еще удивляется. Ты не пьешь никакие дополнительные витамины? Да ты что, как можно жить? Тут, конечно, когда наш уже, можно сказать, ковид, да, пандемия вот эта мировая, тут, конечно, витамин D, я не знаю, мне кажется, кстати, сейчас вы тоже по поводу этого скажете, конечно. Передозы витамина D, потому что все же хотели витамина С, цинком, заполниться капитально, чтобы быть абсолютно здоровыми, и после болезни восстанавливаться. И, конечно же, все вот эти препараты, их очень много, вот эти БАДы, точнее, не препараты, БАДы, их, конечно, сколько угодно можно купить и заказать, и через знакомых, и в аптеке, и травы туда все входят. Чего только нет, в общем. Как на это почки-то реагируют? Потому что я знаю, что почки не любят соль. Мы это все прекрасно усвоили. Что они любят воду, они любят вообще нормальный образ жизни человеческий, который мы не поддерживаем, конечно же, и по поводу питания тоже, и белка, и прочее. Это мы все усвоили. Что тут по поводу БАДов скажете?
Ну, смотрите, БАДы...
Прямо горстями? Не то, что там по одной штучке,
не говорите,
а у нас
да.
так любят.
Биологически активные добавки, да, это не лекарственные препараты. Если, что такое лекарственный препарат, официально зарегистрированный? То есть этот препарат прошел все клинические исследования, все фазы клинических исследований. И клинические исследования не делаются на 10 человеках, на 20 пациенток, да, всё это большое исследование, которое длится несколько лет, от 3 до 5 и более лет, настоящее клиническое исследование, в котором участвуют от 1000 там, до 10, до 15 тысяч человек. И в конечном итоге, когда продукт выпускается, что чаще всего вот, говорят пациенты? Я прочитала инструкцию к лекарственному препарату, прочитала противопоказания, которое на 4 страницах с 2 сторон.
Да.
Вот, я его пить не буду, потому что в любом случае у меня что-то там будет из этого списка.
Там же написано, везде да, основные препараты. Хроническое, почечное, печёночные достаточно.
Все, что угодно, это зрение, инфаркты,
конечно.
Инсульты, там, все, что только не написано.
Лейкопения, я помню все эти слова, мне уже их перечитывали. Да.
А я все время говорю пациентам, понимаете, чем больше написано побочных эффектов, тем лучше исследован и испытан препарат. Как бы это, ну, не звучало, может, так там, ну, как саркастично, как смешно.
Ну, на самом деле так и есть.
Да, потому что, ну, представьте, как я уже сказал, не зря я сказал, что клинические исследования проходят 5-7 там, лет. Там, и, естественно, ну, представьте, набрали группу 4000 человек. И у кого-то на время проведения клинического исследования зачесался глаз, простите, да, да. Например, и они, если это нормальная уважающаяся компания, и если бы, может быть, это было там 3 случая или 4 за это время, они обязаны это указать, например, в инструкции.
Да.
Да, но это не значит, что ты начнешь принимать препарат, и у тебя там возникнет какой-то зуд, не знаю, там крапивница, еще что-то, тебе там какие-то повышения, изменения в анализе крови. Вот. А БАДы, биологически активные добавки, естественно, на них никто клинические испытания не проводил. Во-первых, там аппарат, препарат, который содержится в этих таблетках, не знаю, в чаях, в капсулах, я не знаю, там в чем только это не производится, в суспензиях. Там никто не измеряет концентрацию этого препарата и как этот препарат будет в конечном итоге влиять на организм вообще, на какую его функцию, на какой орган, никто это не смотрит. И по большому счету назначает препарат специалист, в кавычках, скажем так, специалист, будет снимать с себя, по большому счету, он снимает с себя ответственность, да, по назначению этого препарата, потому что, ну, как бы, ну, официально, да, что-то продается в пакетике, там, я не знаю, что-то насыпали, ну, пейте по 8 капсул, можно по 10, ну, пейте по 10 капсул.
А хочешь по 15, хорошо. Да, пожалуйста.
А, ради бога.
Эффекты же.
На самом деле, ну, травы, да, я в каком-то мере, конечно, они оказывают профилактический эффект, я в этом не спорю, и есть в том числе и при заболеваниях почки, при том же там инфекция мочеводящих путей, при том же хроническом пиелонефрите, да, там пациенту можно назначить комплекс травяных сборов, да, каких-то, которые оказывают, не лечат, я еще могу сказать, а оказывают профилактический эффект. То есть это какое-то дополнение к основному лечению. Да. Вот. А бездумно принимать всегда, когда вам кто-то посоветовал, или вы сами приняли такое непростое решение, всегда подойдите к специалисту, к самолечащему доктору, спросите, можно, доктор? Да-да, нет-нет. Все, потому что, к сожалению, очень много пациентов таких тоже бывает, что они лечились у травники, я не знаю, правильно их, не знаю. Там,
да, их много разных.
Да, я не знаю,
я даже
терминов,
сейчас уже
да.
Блогер уже каждый третий, четвертый, да, они да. Же ведут уже, расписывают, сколько препаратов,
а
кому чего
пить, БАДов. У нас интернет доступен всем,
да.
И много соцсетей, все друг друга советуют. К сожалению, они уже лечились по 10, по 20 лет. Я могу сказать, что и диабет лечат там БАДами, очень много пациентов, и гипертония, ну, очень много, ну, все заболевания лечат БАДами.
Я слышала про такое, если честно, это, на самом деле, это страшно, потому
очень
что вот
страшно.
У меня у знакомой, у такой дальней знакомой, у нее ребенок заболел сахарный диабет первого типа, и вот человек немножко сошел с ума, слава богу, потом уже родители и муж ее как-то успокоили, потому что она искала как раз альтернативного лечения для ребенка с диабетом первого типа. Это очень и очень и очень страшно. Когда человек думает, а я сейчас вот вылечу неизлечимо, это врачи ничего не понимают, вот сейчас вот это вот точно мне помогут, все, сейчас все прям поправят, и все будет хорошо.
Ну, это на самом деле зависит от, чаще всего от врача, к которому первый раз попадает пациент. Если врач не будет относиться на... там, она отмахнись, не будь, то все-таки и донесет до пациента. Чаще, конечно, нужно приходить с двумя родителями всегда,
да.
Чтобы нужно всем это обоим говорить.
Если врач кто-то, что-то да. вот сказал, что показал, что что-то, он что-то не что сказал или как-то по-другому посмотрел, потому что такие моменты все слишком чувствительные и переживающие. Врача, может быть, он что-то там все пояснил, ему показалось. Ну, не можешь как психолог стопроцентным быть. Ну, как-то, ну, идите к другому врачу хотя бы уже тогда, если вдруг
да,
не срослось.
На самом деле, да. Я, когда пациенты уходят у меня, ну, от меня после моей консультации, я всегда говорю, на самом деле, то, что я вам сейчас сказал, вы выйдете из кабинета, через полчаса 70% того, что я вам сказал, забудете. Если, ну, если даже, если, чаще всего это касается диагноза, который, ну, например, совсем уже, ну, скажем так, совсем плохо, да, там, у пациента, например, там нужно готовиться к диализу, или там я ему сообщаю диагноз, тот, который, вероятнее всего, будет дальше ухудшаться и снижать его качество жизни. Пациенты в этот момент ничего не слышат уже. Я всем говорю, вот вам, лучше дать информационный материал. То есть то, что я сказал, да, и говорит, и придите ко мне еще раз на повторный через 5 дней, потому что у вас появится и еще больше вопросов, и вы забудете то, что я вам сейчас сказал.
Тем более сейчас информацию всю столько можно получить в интернете, что там вопросов, наверное, список из 100 вопросов
такие
минимум.
Такие тоже пациенты бывают. И интернет не читать. Вот. Ничего там полезного нет.
Все врачи так говорят, все.
Ни в коем случае, потому что те ресурсы медицинские, которых пишут правильную, скажем так, информацию, ну, правильную медицинскую информацию, да, научно доказанные статьи, она в большинстве случаев доступна специалистам своим, но не в общем доступе. В общем доступе это просто общие какие-то фразы. Все, поэтому доверяйте, уважаемые пациенты, уважаемые радиослушатели, своим врачам.
Да.
Что-то непонятно, переспрашивайте.
Не стесняйтесь, потому что многие пациенты, это касаемо вообще всех моментов, Владимир Евгеньевич, хочу сказать, потому что если есть вопрос, какой бы он глупый ни был, вот у меня тоже многие знакомы, Наташа, но есть, постеснялся спросить, ну а что он скажет, какой-то глупый, пусть он подумает, хотя не подумает, врачи понимают, что, ну да, ну вы же не врач, вы сидите, вы не
конечно,
знаете.
Конечно.
Пусть это вопрос 100 миллионов раз глупый будет, но задайте его, получите ответы и спокойно живите дальше, чем мучиться, переживать, ходить, гадать и искать еще какие-то другие варианты, вот, к сожалению, которые не очень хороший вариант.
Да, да, Наталья, к сожалению, это так.
Ну,
да.
А, кстати, вот про БАД-то, вот мы вернемся к нашим баранам, они как на почке, вот если в таком большом количестве, например, был человек абсолютно здоровый, ну, относительно.
Они могут привести к токсическому действию. Чаще всего это к острой почечной недостаточности. То есть это резкое ухудшение функции почек. То есть когда неправильно дозированы какие-то травы, скажем так, да, очень много.
Да.
Часто, в общем, грешит пациенты, которые приезжают из стран, из азиатских стран, да, что там кто-то им где-то посоветовал, что там живет какой-то там...
Травник. Великий.
Да, назовем его так, да, ага, который там... назначил ему препараты, которые он принимал там в течение какого-то количества времени, я не знаю, и в итоге они потом попадают к нам в больницу с острой почечной недостаточностью, с острым нарушением функции почек. Вот. Но если пациент вовремя обратился, это, ну, пациенту можно помочь. Если пациент длительно все это принимает, несмотря на то, даже часто очень бывает, что пациент становится хуже, а ему говорят, что ничего страшного,
процесс
не переживайте,
идет.
Все нормально, принимайте дальше, вот вам еще что-то, да, там сверху. Ну, чаще всего неконтролируемое применение БАДов может привести к острой почечной недостаточности.
А вот острая почечная недостаточность, она вообще как проявляется, чем заканчивается? Если...
Проявляется, ну, болеть также ничего не будет. Ничего не будет. Это выявить можно только по анализам. И острая почечная недостаточность, она... Почему она и острая? То есть она проявляется быстро. Если у вас сегодня креатинин 100, через 5 дней он будет 200, через там, неделю он будет 400, потом 700, потом 1000. И когда уж, как я уже говорил ранее, что пациент приходит, что ты мне, доктор, какая-то слабость, сонливость, и что-то
не
все,
хватает
и
сил,
еще, да,
да,
вот, что-то не хватает сил, и что-то меня слегка подташнивает, да, вот, и ты уже начинаешь у пациента собирать анамнез, да, там, может быть, не знаю, он говорит, типа, да что я, диспансеризацию проходил год назад, и у меня все было хорошо, креатинин был нормальный, вот анализ, что доктор ко мне, а здесь у меня просто, не знаю, голова болела, и сначала иглоукалывание какое-то было, не мне помогло, а потом мне говорит, ну, попейте эти травки, я год пил, а потом вот такое произошло, и у него там креатинин, там, не знаю, 700-800. Вот и здравствуйте.
И что с этим пациентом, как правило,
ну, пациента,
происходит?
Естественно, всегда нужно госпитализировать, разбираться, если понадобится, это заместительные методы терапии, то есть это, ну, диализ, если это понадобится. Но на самом деле, если это острая почечная недостаточность, и пациент вовремя обратился, у пациента всегда есть шанс вернуть свою функцию почек обратно.
Какие они у нас нежные почки. Да, кстати, вот с диализа снимает в плане того, что не для того, чтобы уже... поменять, да, почку, как сказать, ну, угу, трансплантацию почки осуществить, да, а просто на здоровый образ жизни вообще нет?
Причину, есть... смотрите, например, да, если да, это диабет, например, да, диабет первого типа, в любом случае, к сожалению, эти пациенты к своим там 40, да, там, годам, они все равно там 40, там, 45-35, они придут к терминальной почечной недостаточности, если диабет первого типа. Да, дальше, и, естественно, там, как я уже говорил, что это приводит к склерозу почек, склероз не лечится, это, как я говорю своим пациентам, что представьте себе, что такое инфаркт миокарда, да, участок сердца в силу там, причин тромбоза коронарной артерии перестал кровоснабжаться, да?
Да,
вовремя не обратился, стенд не поставили, все, мертвый участок ткани, рубец, он когда-нибудь заработает?
Нет.
Нет, это мертвая ткань. сердце уже не будет заработать на 100%. Так же, как и тоже сахарный диабет, гипертония, какой-нибудь там длительном другом почечном процессе, нефрологическом, урологическом, еще что-то происходит, склероз почечной ткани, вот этой нежной паренхимы, корковый слой, как вы назвали, да, его, вот, естественно, он не восстановится, потому что волшебной таблетки нет. Эти почки медленно, там, ну, верно, да, как бы это грубо ни звучало, они будут угасать. Вот, естественно, если это уже терминальная почечная, хроническая почечная недостаточность, ну, конечно, диализ – это уже метод спасения, это лечебная процедура, это удаление продуктов обмена из организма, то есть аппарат работает за вас, то есть почки не восстановятся. Если это какая-то острота в силу тех же применений БАДов или нестероидно-противовоспалительных препаратов,
кстати,
еще
давайте
раз
напомним про них обязательно, потому что у нас же как... Вот безопасная доза нестероидно-противовоспалительных препаратов какова? А вот в неделю, в месяц, чтобы почки сказали,
смотрите,
да ладно,
ну,
мы с ними разберемся.
Как у нас чаще происходит, ну, в большинстве случаев, я надеюсь, да,
да.
У пациента, у кого-то.
По-разному.
Ну, у всех по-разному,
конечно.
Хорошо. Заболела голова, он выпил таблеточку, ему стало хорошо. Ну, все, ну и прекрасно. Пускай это единичный случай, хорошо. Например, а у пациента, который уже более-менее пожилого, например, как там, что они пьют? Спина болит, ноги болят. Колени болят,
ходить сложно. И ведь натираются,
сложно.
Не только же пьют.
Да, и они начинают пить, потому что, естественно, ну, они стесняют боль. Да, там, ну, надо человеку в магазин пойти, он выпил таблеточку. Ну,
все
каждый
хорошо.
День ходит, все.
Да.
И он каждый день пьет лекарственный препарат. Всегда, если у тебя есть болевой синдром, дорогие, уважаемые радиослушатели, дорогие пациенты, если у вас болевой синдром, и он приемом нестероидно-противовоспалительных обезболивающих препаратов не снимается в течение, там, не знаю, 3-5 дней, ну, 3 дней,
да.
Обратитесь, пожалуйста, к доктору. Посмотрите, что там, что болит там. Пациент, ну, хорошо, там, мы не говорим там про колени, голова болит. Ну, вы померите давление, может, у вас давление высокое.
А вот именно. А что-то на это внимание обращает? Мигрень.
Да, мигрень.
У некоторых тонометров дома нет.
Нету.
Нет, мигрень, ничего страшного.
Конечно, или там, не знаю, там проблемы с шейным отделом позвоночника. Еще же, может, вам поможет банальный НФК и массаж? И вам не нужно пить в течение большого количества времени такие обезболивающие препараты. Опять же, говорю, болеть ничего не будет, вы снимаете боль, но вы на то это называется симптоматическая терапия. То есть вы снимаете симптом, но вы не лечите саму причину болезни. Поэтому бесконтрольно не принимайте. 3 дня не купируется болевой синдром. Значит, идете к доктору и объясняете ему причину, он вам подскажет дальше, что нужно делать.
Вот так вот. Слушайте, про почечное давление. Опять я вернусь в кавычках, но все-таки. Симптомы, что с почками что-то непорядок. Вообще, какие заболевания, вот если перечислить?
Угу.
Знаю, пилонефрит, да? Гидронефроз, что-то еще там. Вот вызывает именно вот проблемы с артериальным давлением.
Но вот
и в каких стадиях, кстати?
Ну, вернемся, что это первое, это нужно исключать сосудистые компоненты, стеноз почечных артерий. Вот когда точно будет... Назовем его почечным давлением. Хорошо, назовем
Хорошо.
Почечным давлением, да, когда вот те заболевания, которые вы назвали, Наталья, это пилонефрит, гломерулонефрит, они, если, то есть, скажем так, они приведут, возможно, к повышению давления, то есть не давление будет причиной этих заболеваний, а что длительно текущее это заболевание потом может привести к повышению давления, потому что функциональный слой почечной паренхимы, да, он будет уменьшаться вследствие этих заболеваний, да, там у пациента там постоянно рецидивирующая инфекция мочеводящих путей, да, постоянно пилонефрит, который требуется лечения, да, врачи там не могут помочь, ну, все могут быть, там, резистентные бактерии, да, и в любом случае постоянный хронический процесс тоже будет приводить к утрате почечной функции. Вот, так как у нас почки являются регулятором давления, естественно, почки работают не 100%, в итоге, в конечном итоге они могут привести к артериальной гипертензии.
Вот. А мочекаменная болезнь,
ну,
кстати?
Мочекаменная болезнь. Ну, смотрите, мочекаменная болезнь, да, в почке, в лоханке лежит инородный предмет, лежит всегда, например, да, или он большой. Там,
или их много.
Или их много, или эмпирически отходит. И если там лежит инородный предмет, да, ну, там, грубо совсем выражаться. То есть, в любом случае, это какая-то всегда инфекция мочеводящих путей хроническая. То есть, она всегда будет... То есть, мочекаменная болезнь, если всегда камни, то есть, всегда сопровождает инфекцию мочеводящих путей. Как я уже говорил, есть инфекция мочеводящих путей, это будет все потом приводить к конечной итоге почечной недостаточности, если проблему не решить. Но это больше такая урологическая проблема. То есть, первое, это будет уролог. Мы присоединяемся уже в том случае, когда у пациента есть действительно нарушение функции почек. То есть, это чаще всего длительно текущая болезнь. Вот, ну, гломерулонефрит, про гломерулонефрит вообще можно говорить очень много, это тема не одной радиопередачи.
Я боюсь просто произносить это.
Да, гломерулонефрит, да. Это когда уже, это действительно истинные уже нефрологические заболевания, то есть это когда проблема в самом клубочке, в самом функциональном слое.
Вот это скорость клубочковой фильтрации, это я знаю выражение, врачи считают там что-то.
Да.
Давайте-ка посчитаем, давайте, что у вас.
Сейчас я вам расскажу, это тоже на самом деле очень интересно, так. И как пациенты, как врачи к нам направляют, когда рассчитывают скорость клубочковой фильтрации. Да. Значит, скорость клубочковой фильтрации, это, скажем так, с какой... показывают функциональное, скажем так, состояние, да, как у нас почки работают. Но хочется напомнить, дорогие радиослушатели, что скорость клубочковой фильтрации рассчитывается на возраст, внимание, возраст,
так.
И уровень креатинина. То есть креатинин, который вот это показатель в биохимическом анализе крови, который нам может говорить, там, что с почками что-то не так. Вот как в норме, как говорили, там есть норма 98, да, там. Вот, и, например, там берем пациента, у которого там, пускай у него будет там диабет, гипертония, там, да, и ему там 50, там, не знаю, там, 55 лет, так. И у него креатинин 115, например. Ну, по факту ничего страшного в этом нету, потому что у пациента есть диабет и гипертония, естественно, у него, как мы уже говорили, будет снижение функции почек.
Так.
Да, и у него там будет скорость клубочковой фильтрации, которую там можно рассчитать, там да, есть много формул, но пускай она там будет 48, например, при норме 90. Но это не значит, что пациенту нужно прям бежать, что-то делать, что-то лечить. У него есть уже установленный диагноз, есть гипертония, есть диабет. И если он будет контролировать свой уровень сахара и будет контролировать свое давление, его почки еще... мы можем максимально оттянуть там, прогрессирование почечной недостаточности. А теперь берем того же пациента, у него будет такой же уровень креатинина, пускай 110, да, я сказал там 110,
да.
Но ему уже будет 75 лет. И если у него в 55 лет скорость клубочковой фильтрации была там 48, например, да, уже в 75 лет она у него будет, например, там 35. То есть уровень креатинина у него остался такой же,
так.
А скорость клубочковой фильтрации снизилась, ну, потому что, естественно, потому что формула рассчитывается возраст на креатинин. Почка, как я уже говорил вначале, стареющий орган. Поэтому даже, вот сейчас даже мы с вами можем сейчас открыть интернет,
да.
Забить там в поисковике скорость клубочковой фильтрации, например, там взять мой возраст, да, вот. Мне 40 лет, мой креатинин при норме там, про нашей лаборатории там, 115-110.
Да,
да? Вот 110. Если посчитать сейчас мне скорость клубочковой фильтрации, она будет ниже 90. И я могу себе уже поставить хроническая болезнь почек второй стадии.
Вот.
Но это не значит, что у меня есть какая-то проблема.
А вот если вы это скажете пациенту, так это же знаете, что будет?
А вы знаете, как, да, вы знаете, как действует и все. Я прямо перед ним открываю экран. Я, говорит, я вбиваю свой возраст, я ему показываю свой анализ, вбиваю свою креатинин, показываю, пожалуйста, у меня хроническая болезнь почек. И говорю, вопросы у вас есть еще? Они такие, все, доктор, вопросов нет, не можете, говорю, пожалуйста. То есть очень часто, что возрастных пациентов, действительно, там, когда доктор рассчитывает на приеме в поликлинике скорость клубочковой фильтрации, да, там, он там, направляется к нефрологу. Да, у пациента есть диабет, например, там, ну, скажем так, компенсированный достаточно, да. У пациента есть давление. Хорошо, он пришел, мы ему скажем, контролируй давление, контролируй сахар, контролируй анализы, у тебя все хорошо, дальше к терапевту, к эндокринологу, кардиологу, дальше у него наблюдаем, у тебя все хорошо. Панику не надо поднимать. Если вам...
Если очень хочется полечиться, то лучше правильное питание, здоровый образ жизни. Вот,
обязательно.
И прогулки.
Да, и не пить обезболивающие препараты.
Вот, что самое-то главное. Потому что время-то эфира подходит к своему завершению. Владимир Евгеньевич, я бы хотела все-таки в двух словах о профилактике заболевания почек. Я понимаю, что об этом можно бесконечно говорить. Они у нас очень нежны, и об этом забывают.
как-то нежные вот... и не болят.
Нежные не болят, что самое-то страшное, потому что у нас, если что-то болит, если зуб болит, все, он уже бежит, человек. А почки так нормально все, разберемся.
Наталья, смотрите, и радиослушатели, сдаем, проходим диспансеризацию, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови. При необходимости УЗИ почек, если доктор вам назначил, хотя бы делайте это раз в год. Дальше, поменьше соли. Соль, поверьте мне, привыкнуть без солевой диеты, не то что, ну, не без соли, а мало солевой диеты можно, заменяйте специями. Пожалуйста, да, там вы можете, питание будет в любом случае вкусным, ко всему привыкните. Соль даже особенно опасна для пациентов с гипертонией, потому что избыточное потребление поваренной соли приводит к еще большему повышению давления. Если грубо выражаясь, соль задерживает жидкость в организме. Сдаем анализы, диспансеризация, меньше соли, больше воды, здоровый образ жизни.
И все будет хорошо. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Владимир Евгеньевич Виноградов, заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением 52-й городской клинической больницы. Спасибо.
Спасибо вам.